желанием удовлетворить Шрилу Прабхупаду. Я первый раз здесь, поэтому я, к сожалению, мало знаю преданных. Может быть, Шикшаштака скажет несколько слов об аудитории, чтобы мы имели какое-то отношение. Несколько слов таких вот представляющих. Я могу тебе дать микрофон. Или находясь где-то в каком-то людном месте, да, давая возможность удовлетворить тем самым Господа Чайтанью, который очень хотел, чтобы такие процессы были. Господь Чайтанья как-то, когда он явился, он начал развивать это движение повсеместно. И его метод проповеди был в том, что он появлялся в каком-то месте и прославлял Господа таким образом, что все попадавшиеся на пути живые существа предавались Господу сразу. На кого-то он бросал взгляд просто, до кого-то доносился звук маха-мантры, на кого-то летели брызги, которыми преданные омывались, и уже люди становились преданными. Даже не только люди, но и животные. Когда Господь Чайтанья путешествовал по лесу Джариканда, тигры и олени танцевали в экстазе, когда они услышали, как воспевает, чисто воспевает святое имя Господа, Господь Чайтанья. И когда несколько слонов, они присели на берегу реки, пришли на водопой, и брызги попали на этих слонов, они также взвились мгновенно, стали на свои задние ноги или лапы, и также танцевали в экстазе. Такова сила движения Господа Чайтаньи и важность воспевания святых имен. Это то, что может преобразить нас всех. Мы не беремся сейчас за то, чтобы животных сделать преданными. Мы, по крайней мере, ориентируемся на людей. Наши силы таковы, что мы хотим, чтобы, по крайней мере, люди следовали наставлениям Господа Чайтаньи. И очень хорошо, что здесь вот этот принцип у вас в общении фундаментально утвержден. Вы выходите и пытаетесь воспевать святые имена Господа, чисто воспевать так, чтобы другие люди предались Кришне, стали его преданными и решили все свои материальные проблемы. Поэтому тема сегодняшнего семинара, который, видимо, будет проходить 4 дня до воскресенья, будет связана с воспеванием святых имен, с этой наукой нама-татвы, которую дал Господь Чайтанья, которая была развита в трудах шести госвами и других ачарьев, и она дошла до нас по милости Шрилы Прабхупады. И мы будем говорить о нама-татве, ее практических приложениях, каких-то практических шагах по тому, как мы можем улучшить, понять, оценить важность и улучшить свое воспевание. То есть это вот такой момент практически чисто. Потому что мы, хотя мы являемся последователями Шрилы Прабхупады и пытаемся развиваться в этом направлении, но это развитие не всегда идет так быстро, как бы нам хотелось. Шрила Прабхупада как-то сказал, для того, чтобы достичь совершенства воспевания святых имен Господа, мне понадобилось 30 лет. Из этих слов Шрилы Прабхупады мы можем понять, что это, хотя и простой процесс, но он требует серьезной работы. И Шрила Прабхупада, основатель Ачарья движения сознания Кришны, как раз выразил здесь вот эту идею, то, что необходимо изучать эту науку, необходимо пытаться понять многие вещи, связанные с практикой, может быть, более ясно, более отчетливо, более глубоко, более осознанно. Потому что часто я в своей практике общения с преданными встречаю такую ситуацию, что многие преданные испытывают трудности в этом направлении. Испытывают, у них есть кризисы, есть проблемы нерешенные. Поэтому очень важно эту тему постоянно вновь и вновь рассматривать. Шрила Прабхупада хотел, чтобы вот эта тема, связанная с важностью и практическим приложением воспевания святых имен, она звучала бы во всех собраниях преданных. Поэтому вот я знаю, что у вас здесь есть намахаты, группа духовного общения. Очень важно, чтобы в таких собраниях эта тема постоянно обсуждалась. И эта тема не исчерпывается. Вот удивительное ее свойство. Она не исчерпывается, она не заканчивается, потому что Господь Кришна, Всевышний Господь, Он бесконечен, и Его Святое Имя также бесконечно. И наука об этом, она, так сказать, постоянно развивается. Поэтому очень важно, чтобы в процессе нашего семинара мы бы присутствовали не на какой-то такой монологической, так сказать, встрече, когда один говорит и все слушают. Я бы хотел от вас также услышать ваш опыт, ваше осознание, ваши реализации, ваше понимание, и это придаст нашему взаимному осознанию основу, даст возможность практически это применять. Итак, вот эта тема, связанная с наукой воспевания святых имен, она была начата, это движение было начато Господом Чайтани 500 лет назад. И в начале, когда Господь присутствовал здесь непосредственно, лично, метод был очень прост. По сути дела, любое духовное движение воспроизводит духовный опыт основателя. И, по сути дела, что нужно делать, это воспроизвести то, что делал Господь Чайтанья. И по мере воспроизвести во всех тонкостях, и он обучал этой науке своих последователей, и он общался, говорил, проповедовал, посвящал людей в эту науку. И она известна. Но, к сожалению, часто бывает так, что мы не всегда, то, что называется, правильно оцениваем важность воспевания святого имени и важность установления отношений со святым именем. Это те вопросы, которые мы будем подробно рассматривать в нашем семинаре. Как я уже сказал, мы хотели бы, чтобы этот семинар был практическим, чтобы здесь звучали и ваши осознания, ваши реализации, ваши мысли, ваш опыт тоже. Я хотел бы спросить, в дополнение к тому, что уже вот Шикшаштака Прабху охарактеризовал общину, здесь все присутствующие регулярно воспевают Хари Кришна Махамантру. Есть ли такие, кто не воспевает, поднимите руки. Кто воспевает более 10 лет уже? Есть такие преданные? О, отлично. Кто воспевает 5 лет? 3 года. 1 год. А кто начал вот воспевать там месяц-два назад? Есть такие преданные? Ага, очень хорошо. То есть, как в большой семье, там всегда есть взрослые, дети, там, средние какие-то члены семьи. Поэтому здесь так это тоже присутствует. Итак, вот это наша тема, которую мы сегодня будем обсуждать. И я немножко скажу о том, что бы мы хотели в процессе, так сказать, нашего семинара обсудить реально. Прежде всего, нам хотелось бы понять лучше, почему метод воспевания святых имен, ответить на такой вопрос для себя, почему и в чем, так сказать, преимущество метода воспевания святых имен Господа перед другими духовными практиками, которые существуют, их множество, и они появляются, рождаются новые. И пока мы не поймем вот эти вот вещи, это будет тормозить наше развитие в процессе воспевания святого имени Господа. Важный вопрос, почему в процессе воспевания святых имен Господа возникает беспокойство ума? Есть ли тут люди, у которых в процессе воспевания святого имени Господа появляется беспокойство в уме? Есть, есть. Очень важный вопрос практически. То есть очень важно понять корни, истоки, причины механизмы, вот это, что происходит, почему это так, должно ли быть так, раз это происходит, значит, это должно быть осознанно. И для многих эта проблема, она создает трудности, и некоторые люди останавливаются, у них возникают кризисы и так далее. Что такое оскорбление святого имени Господа? Очень важный момент. И все семинары, которые были у нас в России на эту тему, они говорили об этой теме, потому что если мы оскорбляем имя Бога, то мы можем полностью разрушить свою духовную жизнь. Очень важная тема. И ставит вопрос, как избежать оскорблений, в чем оскорбление, потому что часто люди совершают оскорбление, не ведая того, то есть не понимая, что происходит. И это происходит, происходит событие, потом мы долгие годы страдаем, мучаемся и так далее. И оскорбление – это одна из самых таких тяжелых тем в духовной жизни, которая должна быть очень хорошо, досконально изучена. Все ли присутствующие здесь считают, что эта тема, скажем, она уже как бы изучена хорошо или нет? Или стоит еще уделять внимание вот этой теме подробно, постоянно к ней обращаться? Стоит? Стоит, да? Ага, хорошо. Другой важный момент. Необходимо ли просто воспевать святое имя Господа? И этого уже достаточно? Или нужно знание о том, как это делать, в каком состоянии, в каком настроении. И это очень важный момент. Если мы не... Это составляет сущность духовного опыта. Поэтому очень важный момент прогресса в воспевании святого имени Господа заключается в том, что мы должны общаться с преданными, общаться правильным образом, избегая оскорблений, и общаться таким образом, чтобы их духовный опыт мог стать нашим духовным опытом, обмениваясь. Это очень важный момент, это признак здорового общества, когда лидеры могут передать духовное осознание последователям, воспитать других лидеров. Сейчас очень важная задача в Исконе на нынешнем этапе взрастить лидеров, потому что уже есть поколение преданных, Шикшаштака Прабу назвал, Имуна Дживана Прабу и другие, уже почтенные преданные, и у них уже, так сказать, возраст такой солидный, и нужно, чтобы следующее поколение преданных получило силу, получило опыт, получило духовную практику для того, чтобы продолжать миссию Шрилы Прабхупады. И поэтому очень важно научиться передавать и получать духовный опыт. Тогда мы сможем развиваться. Это признак такого здорового общества. Чистое воспевание святого имени Господа. Шудханам. То есть эта тема очень важная. И нужно познакомиться с тем опытом, который Господь Чайтанья нам оставил. Шесть Госвами, последующие Ачари, Шрила Прабхупада, наши духовные учителя. Здесь есть очень много опыта, который не всегда еще востребован в должной мере. И в процессе семинара мы будем пытаться об этом говорить. Целью этого семинара я для себя поставил дать представление слушателям о науке воспевания святого имени Нама-Татви. Укрепить веру в воспевание святых имен и пробудить интерес задуматься о тех проблемах и недостатках, которые есть в моей, каждой для себя, может сказать, личной духовной практике. И рассмотреть практику воспевания святых имен и отклонения, искажения, и тот практический опыт, который есть уже, и который доступен сейчас. Это те задачи, которые мы ставим в процессе этого семинара. Значит, в процессе этих четырех дней мы будем обсуждать темы, связанные с святым именем Господа. Во-первых, что такое святое имя Господа? Как можно получить святое имя Господа? Кто дает имя что является именем, что не является именем, какие бывают имена, какова практика, какие есть проблемы в этой практике, какие есть препятствия в этой практике. Тема, связанная с намо-аппаратхами, различная. Есть препятствия, и намо-аппаратхи являются наиболее сложными, поэтому этой теме мы уделим большое внимание. Затем, многие преданные уже не совершают намо-аппаратх, но мы видим, что они не так быстро прогрессируют. Также это другая стадия, которая называется намо-бас, или отблеск святого имени. И этот этап может длиться очень долго, и этому тоже нужно уделять внимание. Этому были посвящены несколько семинаров, я о них чуть-чуть позже скажу. Равиндра Сварупа Прабу, в частности, очень хороший семинар на эту тему давал. И, видимо, здесь у вас проводился такой, да? Нет? Вас у Срешка не проводил здесь, да? Угу. Это в Томске, наверное, он проводил. Затем вот эта тема анартхи и наше духовное развитие. Эта тема очень важная, и она волнует каждого, так как у всех у нас есть анартхи. Они развиваются очень вольготно. Вот здесь я, когда обходил территорию, Шикшаштака милостиво мне показал. Показал здесь сады, огороды, там, грядки. Эти грядки, они обработаны, культивированы. То есть там нет сорняков. Это, так сказать. Поэтому там помидоры, картофель, да, и другие растения культурные, они растут. И вот этот процесс культивирования роста полезных растений, вот этот как раз процесс рассмотрения и избавления от анартх будет занимать важное место в нашем семинаре. Мы будем говорить об этом. Затем чистое воспевание – это цель, к которой мы стремимся. И это тема, которая в идеале нами должна быть очень глубоко понята. Потому что если мы не знаем цель, к которой мы идем, то мы к ней не приходим. Согласны со мной? Если цель поставлена, она достигается. Поэтому очень важно эту цель правильно увидеть, рассмотреть и прийти к ней в конечном итоге. Итак, в нашей стране уже несколько, я знаю, было семинаров на эти темы, в частности, Чайтанья Чандра Прабу проводил семинар по Харинама Чинтамани, Бану с вами проводил семинар тоже по Харинама Чинтамани, Шиварам с вами проводил аналогичный семинар. По культивированию святого имени Господа Равиндра Сварупа Прабу проводил семинар. Были семинары Шачинандана с вами, книги Маханитхи с вами вышли, и недавно вышла вот эта книга замечательная Шачинандана с вами, «Океан нектара святого имени». Прекрасная книга, рекомендую вам. Есть у вас в магазине? Сейчас планируется перевести книгу «Искусство повторения святого имени Господа», Махамантры, Маханитхи с вами. Вот, я думаю, что до конца года эта книга выйдет. Есть в Москве издательство, которое сейчас хочет перевести, уже переводит и, видимо, издаст в ближайшее время. Вот, то есть вот эти семинары уже прошли, и поэтому мы в процессе нашего семинара будем опираться на уже разработки, на результаты этих семинаров и пытаться затронуть те темы, которые, может быть, они не освещались там. И много есть в этом направлении трудов ачарьев, которые были посвящены вот этому процессу. В частности, Бхактивинод Такур очень много написал на эту тему. И вот эта книга Харинама Чинтамани, и последующая книга Баджан Рахасья, и много Джайвадхармы, много мест есть, Чайтанья Шикшамрита. То есть очень много мест этих книг посвящено процессу анализа воспевания святого имени Господа, процессу исследования опыта в этом направлении. Бхактивинод Такур очень много уделял внимания вот этому процессу, и он по сути дела, переработал очень много писаний Гаудия Вайшнавов на эти темы, для того, чтобы они стали доступны нам. Он провел подробнейший анализ писаний Гаудия Вайшнавских для того, чтобы извлечь все, что касается процесса воспевания святого имени Господа. Вот книги Бхактивинода Такур очень важны для понимания вот этого процесса. Да, вот преданный принес Харинама Чинтамани. Я рекомендую эти книги просто, чтобы они были у каждого преданного дома, как такие одни из настольных книг. Итак, мы перейдем сейчас к началу нашего семинара. 500 лет назад Господь Чайтанья начал это движение Санкиртаны. И встает вопрос воспевания святого имени Господа до Господа Чайтаньи. Было ли оно в вайшнавской традиции? И почему оно настолько важно сейчас, когда Господь Чайтанья, по сути дела, ввел это как дхарму, то есть основной метод. По сути дела, до него было многообразие различных представлений о том, как можно достичь осознания Бога. И вы знаете, что веды содержат огромный комплекс информации. Самые различные пути и практики описаны. И в зависимости от мотивов и состояния сознания людей, там даются рекомендации для прогресса духовного, для процесса самоосознания, для самых различных классов людей. Веды обладают вот этой системностью, то, что каждый человек, независимо от его уровня развития, уровня сознания, культуры, мог прогрессировать, постепенно развиваться. Поэтому есть рекомендации, которые предназначены для самых разных людей. Но в наше время, век Кали, который наступил 5000 лет назад, Господь Чайтанья утвердил этот метод воспевания святого имени Господа как юга-дхарму, как основной метод, как метод, который является преобладающим. И Бхактивинода Такур исследовал вот эту вайшнавскую традицию, которая исследовал писание, исследовал рекомендации ачарьев, и он приводит данные о том, что метод воспевания святых имен Господа также был он использовался и в другие юги, в частности, и в Сати-югу, когда основным методом самореализации была медитация на Господа Вишну. Люди в это время могли медитировать. Медитация подразумевает длительное сосредоточение на одном объекте. Очень трудно это делать в течение десятков тысяч лет. У нас есть опыт, когда мы пытаемся сосредоточиться в течение одного часа, может быть, двух часов. И это бывает с большим трудом. Но в Сати-югу рождались такие удачливые души, которые могли медитировать десятки тысяч лет. Это был основной метод, постепенный метод. Они медитировали на Вишну. Это время, когда Господь Капила присутствовал. И такие выдающиеся личности были, и это было также. Но для этого века также была известна Маха-мантра или Тарака-брама-нама. То есть это имя, на которое медитировали жители Сати-юги. Я прочитаю эту мантру. Нараяна пара веда, нараяна паракшара, нараяна пара муктир, нараяна пара гати. Господь Нараяна – это высшая цель знания. Более того, Господь Нараяна – это высшее освобождение. То есть в Сати-югу была медитация на Господа Нараяну в духе почтения и в духе служения. То есть там шанта и даси раса присутствовала. И имя Нараяны было тем именем, которое освобождало. В Трета-югу, следующая эпоха, Маха-мантра была следующая. Рама Нараяна Ананта Мукунда Мадхусудана Кришна Кешава Камсаре Харе Вайкунтха Вамана. Я поклоняюсь Всевышнему Господу, произнося Его божественные имена Рама, Нараяна, Ананта, Мукунда, Мадхусудана, Кришна, Кешава, Камсари, Хари, Вайкунтха и Вамана. И в Трета-йогу была медитация на вот эту мантру. Она рекомендовалась как мантра, дающая освобождение. И здесь есть такие упоминания, как имен Мадхусудана, Камсари, враг Камсы, Мадхусудана, убивший демона Мадху, который имеет отношение к расе дружбы, к Сакхи-расе. И в Трета-йогу вот эти расы или отношения преобладали, и вот это имя было то, тем именем, которое освобождало. И в Двапара-йогу, когда явился Кришна в конце Двапара-йоги, для достижения освобождения рекомендовалась следующая мантра. Харе Мурари Мадху Кайтабхари Гапала Говинда Мукунда Шаури Ягьеша Нараяна Кришна Вишно Нирашрая Маджагадиша Ракша. О Господь Хари, враг демонов Муры, Мадху и Кайтабхи, о Гопала, Говинда, Шаури, о Мукунда, дарующий освобождение, о Нараяна, властелин жертвоприношений, о Кришна, о Вишну, о Господь Вселенной, пожалуйста, защити меня, у меня нет иного прибежища. То есть эти имена использовались в предыдущей эпохе вайшнавами для того, чтобы получить освобождение. И здесь уже проявлены были Шанта, Даси, Сакхи и Ватсали расы. Два пара югу. И по милости Господа Чайтани мы получили Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. И эта мантра представляет собой имена Кришны, Хари или Харе Радхарани и имя Рама. И эта мантра, как говорят ачарьи, является мантрой для развития близких, самых близких отношений с Богом, Мадхури расы. И в этот век Кали, жители Кали-юги, обладают многими недостатками. Их жизнь очень коротка, их ум очень слаб, они ленивы, беспокойны, и они сбиты с толку. Вот это, так сказать, характеристики, которые в первой песне Шримад-Бхагаватам даются при описании «Манда суманда матайо, манда бхаги хью падру тага». То есть ленивые люди, они не могут ничего другого. Они в беспокойстве. И для них явился Господь Чайтанья для того, чтобы дать им, вот этим ленивым людям, которые сбиты с толку, которые постоянно беспокоятся о чем-то, которые озабочены множеством материальных проблем, он дал им Маха-мантру. Потому что другие методы самореализации не действуют в эту эпоху. Как я уже сказал, в Ведах описано много разных методов для достижения самоосознания, и они основаны на постепенном процессе. Если мы будем изучать Бхагавад-гиту, то мы обнаружим, что Кришна рекомендует карма-йогу, гьяна-йогу. И он вдохновляет Арджуну, говорит, можно идти этим путем. Есть глава карма-йога. Он говорит о гьяна-йоге также. Но в конце он говорит, отбрось все это и просто предайся мне. Сарва дхарман паритеджа мамы кам шаранам браджа агам твам сарва пабебхё мокшайшими машуча. Просто оставь все эти дхармы и предайся мне. Кришна дал этот приказ нам, но он не объяснил, как предаться. И когда пришел Господь Чайтанья, он подробно объяснил, как это сделать. И метод Харинама Санкиртана является самым простым, эффективным методом предания Господу. Если для того, чтобы осуществить карма-йогу, нужно очень много, как правило, выполнить предписаний, методом карма-йоги было совершение яги. Для того, чтобы совершить яги, нужно очень много ингредиентов, нужно время, условия, браманы квалифицированные, нужно даже квалифицированные браманы, что означает? Что эти браманы могут повторять веды. Считается, что в Кали-югу потому-то и не совершаются жертвоприношения, потому что не могут люди произнести правильно мантры, которые необходимы. Одно из названий тех народов, к которым мы принадлежим, млечхи, яваны. Млечха означает, в частности, то, что эти люди имеют неясную речь. Попросту они мямлят. Они не могут произнести очень четко звуки санскрита. Потому что каждый звук санскрита, мы будем также в семинаре об этом говорить, содержит, является олицетворением определенной энергии, и он содержит определенную силу. Если мы ее неправильно направляем, то все жертвоприношение может пойти в сторону. То есть мы полностью можем изменить это. И изменить цель жертвоприношения, просто произнеся неправильно один из слогов. И в Шримад-Бхагаватам описывается много таких случаев, когда так происходило. В частности, когда демон, который должен был убить Индру, должен был родиться из костра. Это очень простой пример. Он показывает то, что необходимо очень много условий для того, чтобы прогрессировать путем карма-йоги. Это невозможно. Мы не можем этого делать. Точно так же путь гьяны означает, что необходимо развить в себе отречение очень высокой степени. И на это не способны люди сейчас. Мало кто способен отречься. Даже, хотя люди ничего не имеют в эту эпоху, но даже вот эти вот жалкие, так сказать, вещи, которые они имеют, они с трудом от них отрекаются. Это трудно. А нужно отречься вообще от всего материального мира. То есть в гьяна-йоге там просто нужно от всего отречься. Это очень сложно, и это не происходит. Поэтому гьяна-йога также не может быть реализована в эту эпоху. И квалификация жителей Кали-юги такова, что необходим очень простой процесс для того, чтобы он мог быть осуществлен. И вот этим простым процессом является метод воспевания святого имени Господа. Он прост, никто не будет спорить с этим. Но идти по этому пути трудно. Тем не менее, простая техника или простая процедура не означает, что просто продвигаться по этому пути. Поэтому мы видим, что Шрила Прабхупада говорит, мне понадобилось 30 лет для того, чтобы достичь совершенства воспевания святых имен. То есть это не легкий процесс, это не такой... Это я как бы говорю для того, чтобы у нас не возникло ощущение некой профанации такой, что очень легко достичь. Да, просто, но не легко. Просто. То есть не нужно огромных жертвоприношений, не нужно отречения от всего, но необходимо развить состояние сознания, которое позволит быть вместе с Кришной. Вот это как раз то, что должно развиваться в процессе практики. Итак, следующий момент, который я хотел отразить, это то, что невозможно достичь успеха в воспевании святых имен, если мы не будем иметь правильных философских представлений. Это называется самбандха гьян. Если у нас не будет философии правильной основы, то даже некоторые говорят, нужно просто быть искренним и все, этого достаточно. Но с другой стороны, можно сказать, что есть очень много искренне заблуждающихся людей. Они искренне что-то делают, но они делают, в конце концов, они не видят цели, и они очень легко сбиваются с толку. Поэтому очень важный момент для того, чтобы продвигаться в воспевании святых имен, нужно изучать философию. Как это не удивительно может прозвучать, нужно изучать философию, в частности. И Господь Чайтанья дал своим ближайшим последователям наставление о том, что они должны изучить все священные писания мира, выбрать самую суть, квинтэссенцию, и представить это в форме произведений, которыми могли бы пользоваться Гауди Вайшнава. И шесть госвами сделали это. Они подробно изучили все писания, и в их писаниях вот эта квинтэссенция уже присутствует. Поэтому, когда Шрила Прабхупада перевел, приехав на Запад, философию Гауди Вайшнава, он в первую очередь перевел вот эти произведения, которые открывают нам все священные писания мира через труды госвами и последователей Господа Чайтаньи. Это Чайтанья Чаритамрита, Бхакти Расамрита Синдху. И дают на Хари Бхакти Вилас, очень много цитирует он как раз санатные госвами, в которых проанализированы то, что нам недоступно, по сути дела, и дано нам в готовом виде для того, чтобы мы могли воспользоваться этим. Итак, для того, чтобы понять святое имя, необходимо понять, кто такой Господь, каково его положение, каково положение живого существа. Если у нас есть неопределенность или туманность в восприятии этих тем, то мы не можем реально рассчитывать на успех, потому что в процессе воспевания мы должны реализовать вот этот, так сказать, процесс взаимоотношений. Самбандха означает связь, взаимоотношения. Если мы не знаем, кто и с кем связан, то у нас будет неопределенность, то есть мы не будем знать, с кем, собственно, мы связываемся. Иногда люди думают, что воспевание святого имени – это просто мистический процесс, когда живое существо что-то произносит, и как-то Господь действует, таким образом отвечает. Но для того, что самбандха гьяна означает, что мы должны иметь очень подробное знание о том, кто таков Господь, каково его положение, каковы его качества, каковы его энергии, как он действует и как можно с ним связаться. Пока мы не будем знать этих вещей, нам будет трудно связаться. Но можно представить себе такую ситуацию. Какой-то радист пытается связаться с какой-то станцией, но он не знает, каковы позывные, так сказать, как на нее выйти. Но он просто так вот в эфир выходит и что-то ищет, ловит. Это все, это как раз положение людей, которые не имеют ясного определенного знания. Очень важно знание. Знание прежде всего о Кришне, о его положении. И вы знаете, что существует много религий. В вашем славном городе Омске тоже, наверное, есть православная церковь. Есть? И мусульмане есть. И они тоже идут к Богу. И когда возникает вот эта вот ситуация межконфессионального общения, то часто возникает вопрос, а кто такой Бог? Как он, почему мы стремимся к Богу, но наша практика отличается? Каковы наши представления о Боге? То есть, когда мы пытаемся говорить с представителями других религий, возникает ситуация, то, что у людей есть совершенно разные представления о конечной цели, об идеале. И очень редко, это тоже факт Кали-юги, очень редко есть взаимопонимание между представителями этих конфессий. Они понимают, что они делают одно общее дело. Господь Чайтанья пришел для того, не для того, чтобы ввести еще одну новую религию. Он пришел для того, чтобы установить истинные принципы религии и истинный метод духовной практики, который позволяет людям в эту эпоху с их качествами достичь очень ясного, глубокого понимания конечной цели, видения конечной цели. В частности, следует понять, что положение Господа абсолютно. То есть Он является единственным абсолютным существом, которое не зависит ни от чего. Каждый из нас, если мы будем анализировать наше какое-то состояние, является тем, кто от чего-то зависит. Когда мы приходим в школу, изучаем физику, нам говорят, что все предметы, все в этом мире является взаимосвязанным в отношении время, пространство, скорости, положение. И каждое живое существо как-то зависит от кого-то. Но Господь является единственным источником, который, единственным живым существом, которое не зависит ни от кого. Но остальные зависят от Него. Важный момент очень. Пока мы не понимаем вот этого положения, если мы думаем, что мы независимы, то это знание уже не укладывается в самбандха гьян, то мы, по сути дела, тогда претендуем на положение Господа. И находясь в таком состоянии, мы не можем правильно занять положение слуги Бога, не можем удовлетворить Бога, находясь в таком состоянии сознания, в таком настроении. Господь независим. Он полон, и Он полностью свободен. Мы же в своих действиях зависимы и связаны. И если мы имеем это видение, что Господь свободен, полон, независим, то мы можем находиться в положении, когда мы можем служить Господу. Любые действия, которые исполняет Господь, основаны на действии Его энергии. Он обладает множеством различных энергий. Я извиняюсь, что такая философия идет, но это очень важно понять эти, может быть, простые вещи для того, чтобы мы могли двигаться дальше. Любое желание, которое Господь хочет осуществить, оно исполняется с помощью Его энергии, без какой-либо трудности. Наши желания исполняются с трудом. Мы пытаемся что-то задумать, и потом мы строим планы, у нас какие-то ресурсы, так сказать, собираются, и потом мы с трудом это делаем. Но Господь желает, и это происходит. Как в Библии говорится, и пожелал Господь, и стало небо, и стала земля. То есть это так действует Господь, такова Его природа. Это важно понять, Его положение. И Господь окружен своими энергиями и своими атрибутами. И среди Его энергии есть три основных энергии, если можно разделить на три группы. Эти достояния называются вайбавы. И есть чит-вайбава, ачит-вайбава и джива, или татастха-шакти. И с помощью одной энергии Господь проявляет весь духовный мир, чит-вайбава, духовной энергии. Духовный мир, все планеты различные, бесконечные. Нам это трудно представить, находясь в материальном теле. Все духовные планеты, вселенные, взаимоотношения, игры, все это проявляется чит-вайбавой. Ачит-вайбава – это материальная вселенная. Господь также участвует в этом строительстве или в творении материального мира. Это ачит-вайбава, и здесь это поручается энергии Майи, Маха-Майи. Она занимается, под ее руководством происходит этот процесс. И джива, то есть мы с вами, наше положение, по своей сути это энергия чит. Джива – это чит-энергия, но она очень мала по своей конституции. То есть вот эта малость ее приводит к тому, что она должна принимать прибежище или у ачит-энергии, или у чит. То есть Шрила Прабхупада обычно объяснял этот процесс, показывая, что когда есть линия прибоя, она постоянно движется. И вот это положение, линия сдвигается, это положение живого существа. Оно должно быть или там, или там, или там. То есть оно должно быть или смещается в ту или другую сторону. Поэтому живое существо постоянно выбирает, выбрать прибежище духовной энергии или материальной энергии. Таким образом, вначале нужно понять вот эти взаимоотношения очень хорошо. И когда мы говорим о святом имени Господа, это то, что относится к чит-вайбаве, чит-энергии. И это один из главных атрибутов Господа, особая экспансия Господа, которая позволяет установить с Ним взаимоотношения. Если мы встречаем какого-то человека, вот какой-то прихожанин приходит к нам новый, мы не можем с ним установить отношения, пока мы не узнаем его имени. Так ведь? То есть мы не знаем, как мы будем обращаться к нему, если мы не знаем его имя. Поэтому если мы не знаем имени Кришны, имени Бога, то нам трудно установить эти взаимоотношения. И имя Бога позволяет открыть различные другие глубинные характеристики личности Бога. В частности, имя открывает доступ к форме Бога, к качествам Бога и к играм Бога. Об этом мы будем дальше говорить в процессе семинара. Итак, Кришна действует через свои энергии, и эти энергии независимы, но они связаны с Кришной, и с помощью них Он осуществляет все свои действия. И Святое имя Господа – это одно из проявлений Его энергии чит. И мы настолько удачливы, что в данную эпоху сам Господь лично пришел для того, чтобы представить этот метод и дать нам возможность начать эту практику. Практику связи дживы и энергии Господа чит, или Святого имени Господа. Еще один момент, связанный с этим. Для того, чтобы человек мог начать процесс преданного служения, ну, вы можете, каждый из вас может на примере своей собственной жизни понять, как можно приблизиться к процессу преданного служения. Вот я сейчас спрошу у вас как раз ваш опыт. Что послужило толчком для того, чтобы вы начали воспевать Святое имя Господа? Что произошло? Какое событие произошло? Общение с преданными? Так, хорошо. Еще какие, может быть, другие были опыты какие-то? Книги? Так. Родственники начали повторять? Так. Радио? Кришналока? Так, хорошо. Это особенность, которая проявляется вот во всех этих ситуациях, то, что для того, чтобы вступить в соприкосновение с духовной энергией, мы должны быть в контакте с личностью, которая является носителем этой духовной энергии, как правило. Вот родственники – это личность, преданные – это личность, радио – это тоже личность. Хотя это так приходит через технические средства, но это должна быть личность, которая дает нам возможность начать процесс. Собственно, Шрила Прабхупада, когда он зарегистрировал ИСКОН, он сказал, одна из важнейших миссий ИСКОН – дать возможность людям другим вступать в соприкосновение с преданными, вступать в соприкосновение с носителями духовной энергии, с теми, кто пытается сознательно достичь осознания имени Бога. И такой человек, просто соприкасаясь с другими, дает возможность им начать процесс преданного служения. Это называется «Бхакти Унмукха Сукрити», или деятельность, которая благоприятствует началу процесса. Это может быть, здесь не прозвучали эти вещи, но это также может быть распространение просада, харинамы. Было множество примеров, когда люди, просто услышав воспевание святого имени Господа на улице, просто услышав, они приходили в храм, у нас были такие случаи в Москве, я просто наблюдал, и оставались ночевать в храме уже, и утром они приходили на мангаларать. Такие люди были, а на следующее утро они получали четкие, Таково действие духовной энергии. То есть Святое Имя действует таким образом, что просто соприкоснувшись с этой энергией, человек, ему бывает этого достаточно уже для того, чтобы начать процесс духовного самосознания, чтобы следовать йога-дхарме. Потому что этот метод предписан для жителей этой эпохи, и другого метода просто нет. Просто наиболее радикального средства мы не можем предложить. Поэтому и все, что мы предлагаем, это экспансия Святого Имени. То есть прасад – это бхога, соединенная со Святым Именем. Харинама – это звучание Святого Имени. Книги – это описание деяний святых, которые пришли к осознанию Святого Имени. И общение с преданными – это общение с теми, кто является носителями духовной энергии. Это вот так реально выглядит. Поэтому мы можем войти в соприкосновение таким образом, через общение с преданными. И поэтому один из важных моментов – это всех последователей движения сознания Кришны – это нужно просто общаться с преданными, общаться с непреданными в том числе. Выходить и общаться, потому что это то, что может дать людям реальную возможность присоединиться к этому движению. Сейчас я прочитаю маленький отрывок. Это когда Шрила Прабхупада начал движение сознания Кришны на Западе, он написал небольшую статью. Она называлась «Маха-мантра», «Харе Кришна Маха-мантра». И он первый альбом, где он воспевал «Харе Кришна мантру», он сопроводил этим объяснением. В это объяснение он вложил, основные представления правильные, которые у нас должны быть в отношении процесса воспевания Святого Имени Господа. Итак, трансцендентная вибрация, возникающая в результате повторения мантры «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Эта вибрация является возвышенным методом пробуждения нашего трансцендентного сознания. Все мы изначально сознающие Кришну существа. Но, к сожалению, наше сознание сейчас осквернено, поскольку мы соприкасаемся с материей с незапамятных времен. Материальный мир, где мы сейчас живем, называется майей или иллюзией. И слово майя переводится как то, чего нет на самом деле. И что же это за иллюзия? Иллюзия заключается в том, что все мы пытаемся господствовать над материальной природой, хотя на самом деле находимся в тисках ее строгих законов. Если слуга пытается изображать из себя всемогущего господина, всем ясно, что он берет на себя слишком много. Мы пытаемся эксплуатировать ресурсы материальной природы, но на самом деле все больше и больше запутаемся в ее сетях. Мы ведем тяжелую борьбу с природой, стремясь ее покорить, но в результате попадаем в еще большую зависимость от нее. И эта бесплодная борьба с материальной природой прекращается лишь тогда, когда мы возрождаем свое истинное сознание, сознание Кришны. Маха-мантра – это трансцендентный метод возрождения изначального сознания. Произнося трансцендентные звуки Святого Имени, мы освобождаем свое сердце от страха. В основе всех страхов, терзающих человека, лежит ложное представление о том, что человек является господином своей жизни. Сознание Кришны – это изначальное, естественное сознание живого существа. Когда мы слышим трансцендентный звук мантры «Харе Кришна», это сознание пробуждается. Это простейший метод медитации, рекомендован для нынешнего беспокойного века. Можно убедиться на практике, что повторение Маха-мантры, которую называют также «Великой песней освобождения», позволяет ощутить трансцендентный экстаз. Придерживаясь материальных представлений о жизни, мы пытаемся удовлетворять свои чувства, уподобляясь неразумным животным. Человек, разочарованный постоянными поисками чувственных наслаждений, занимается эмпирическим философствованием или гьяна-йогой, надеясь таким образом вырваться из материальных оков. Но действительно разумный человек быстро минует этот уровень и пытается обнаружить высшую причину всех причин внутри и вне всего сущего. И достигнув уровня духовного понимания, он поднимается над сферами чувств, ума и интеллекта. Повторение маха-мантры является духовной деятельностью, поэтому звуковая вибрация выходит за рамки низших уровней сознания, а именно чувственного, умственного и интеллектуального. Поэтому для того, чтобы воспевать маха-мантру, не нужно прилагать каких-либо интеллектуальных усилий. Принять участие в воспевании мантры может каждый человек, даже не обладающий какими-то особыми качествами. Предполагается, конечно, что на более высокой духовной ступени, Шрила Прабхупада подчеркивает здесь, предполагается, что на более высокой духовной ступени человек, воспевающий святое имя, не должен совершать оскорблений. Важный момент. На начальных стадиях воспевания человек может не ощущать всех проявлений трансцендентного экстаза. Насчитывается 8 подобных проявлений. Вы можете проверить. Первый – потеря дара речи. Испарина. Волосы, вставшие дыбом. Я не наблюдаю пока. Да? Дрожание голоса. Озноб, бледность кожи, плач, духовный транс. Если человек воспевает мантру в течение продолжительного времени, он поднимается на определенный духовный уровень, и первый признак этого – желание танцевать во время пения мантры. Кто-то испытывал такое желание? Тут есть все-таки последователи, которые… Я нередко наблюдал это на практике. Даже ребенок может принять участие в воспевании святых имен. Кстати говоря, дети танцуют с большим удовольствием. Разумеется, тому, кто слишком запутался в материальной жизни, надо понять, может быть, это мы с вами как раз, потребуется чуть больше времени. Для запутавшихся требуется чуть больше времени, чтобы достичь столь возвышенного уровня духовного сознания. Но если мантру воспевает чистый преданный Господа, она оказывает на слушателей сильное воздействие. Поэтому, чтобы достичь ощутимого эффекта, мы должны слушать пение мантры из уст чистого преданного Господа. Очень важный момент. То, что мы будем об этом в процессе семинара говорить. То, что для того, чтобы воспевать маха-мантру, мы должны сначала ее услышать от чистого преданного Господа. Очень важный момент. Момент как бы рождения или инициации. Кроме того, не стоит слушать, как повторяют мантру, непреданные. Но это русская пословица. С кем поведешься, того и набираешься. То есть очень часто мы перенимаем просто неправильное представление, просто слушая. Молоко, которого коснулись уста змеи, становится ядовитым. Слово «хара» – это форма обращения к энергии Господа, а «Кришна» и «Рама» – это форма обращения к самому Господу. Эти имена – «Кришна» и «Рама» – символизируют высшее духовное наслаждение, а «хара» обозначает энергию наслаждения. В звательном падеже слово «хара» звучит как «харе». Высшая энергия наслаждения Господа помогает нам приблизиться к Нему. Материальная энергия, называемая майей, также является одной из энергий Господа. Души или живые существа являются пограничной энергией. То, о чем мы сейчас говорили перед этим. Живые существа выше материальной энергии. И когда высшая пограничная энергия соприкасается с высшей энергией, хара, она утверждается в своем исполненном счастье начальном состоянии. Эти три слова, харе, Кришна и Рама, трансцендентные семена божественной маха-мантры. И воспевание мантры – это духовный призыв к Господу. Это сразу указывает на то, что мантра – это не упражнение в скороговорках, упражнение в правильности речи. Это призыв к Богу, это обращение к Богу. Поэтому, ну, допустим, у вас есть ребенок, у многих есть дети, видимо, да? Если вы будете звать ребенка, но не будете вкладывать вот эту интонацию, желание, чтобы он услышал это, то очень с большой вероятностью, что этот ребенок не придет на этот зов. То есть пока мы, собственно, не зовем Господа, он не откликается. Это очень простая вещь, но это надо делать. Надо это умонастроение культивировать. Итак, воспевание – это духовный призыв, способный защитить обусловленную душу. Воспеванием святых имен Господа подобно плачу ребенка, который жаждет увидеть свою мать. И мать Хара помогает такому преданному обрести милость Господа. И Господь являет себя преданному, искренне воспевающему Маха-мантру. В эту эпоху раздоров и лицемерия никакие другие средства не являются столь же эффективными, как пение Маха-мантры. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Итак, Шрила Прабхупада здесь, в этой статье, он представил практически все, что касается знания самбанха-гьяни. Он сказал о том, каково наше положение, где Господь, как мы можем связываться, каково должно быть наше умонастроение, какая эмоция должна присутствовать здесь и как осуществлять этот процесс. Он подчеркнул здесь, что слушание чистого вайшнава очень эффективно. И есть три определения, кто такой вайшнав. В Харинама Чинтамани Бхактивинода Такур дает такие определения. Он говорит, что тот, кто воспевает чистое имя Господа, называется вайшнавом. Просто. Простое определение. Тот, кто воспевает шудганам, является вайшнавом. Тот, кто воспевает отблеск этого имени, называется воспевающим на стадии намабаса, или прая вайшнав, или почти вайшнав. И мы с вами, видимо, многие находимся, я надеюсь на это, в этом положении, почти вайшнавы. То есть те, кто стоят в очереди за чистым именем. Джива Госвами говорит, что до стадии уттама бхакти, мы воспеваем тень, абас чистого имени Господа. То есть вот эти вещи нужно просто очень ясно понять. И очень важный момент, когда мы воспеваем, но очень далеки от шудханамы, у нас очень много препятствий, много проблем, это называется апаратха. Это то, что нас не... Нама апаратха. Это то, что нас не приближает к Богу. Такое воспевание может быть очень длительным. Сотни жизней, тысячи жизней. Но без большого движения. Это тоже процесс, но это стадия, низкая стадия, но она вот, она такая. Просто нужно знать, что эти стадии существуют. И очень важно правильно понять, для того, чтобы двигаться, где я. Где я? Нама-апаратха – это очень интересная стадия. Чем она интересна? Она интересна тем, что на стадии нама-апаратхи мы не испытываем присутствие Бога. Наша практика вялая, мы не чувствуем интереса. И мы не... Как правило, мы теряем интерес к процессу, и садхана наша очень медленно, так сказать, развивается, и мы не чувствуем прогресса, и мы удручены, и так далее. Очень важно правильно понимать свое положение на этом пути. Хотя, казалось бы, я говорю очень простые вещи, и большинство из вас, наверное, их уже слышали. Но, тем не менее, пока мы их не поймем очень глубоко и ясно, движение наше будет происходить медленно. Я расскажу одну историю, которую Шачинандана с вами приводит в своей книге, которая иллюстрирует это положение, то, что нужно ясно понять азы. Одна женщина, у ней был сын, и она отдала его на обучение гуру, домашнему гуру, который стал обучать его различным наукам. Эта женщина была малограмотной, и когда она отдала его, она присутствовала на нескольких уроках математики. И там изучали математику, русский язык. И она как-то пришла на урок и услышала, что ребенок изучает азбуку, алфавит, А, Б и так далее. И потом она пришла через несколько лет, когда уже шли уроки геометрии, где там были различные фигуры, треугольники, прямоугольники, и она стала слушать, и она слышит, что учитель говорит, вот этот треугольник А, Б, С и так далее, то есть какие-то были действия с этими вещами. И она возмутилась, она сказала, как, уже прошло несколько лет, и вы до сих пор повторяете эти те же самые буквы А, Б, С. Первый год вы повторяли их, я вам плачу деньги, в конце концов. Что вы делаете с моим ребенком? Вы, так сказать, меня обманываете. И она недовольно ушла. Мораль этой истории в том, что если мы не понимаем вот этих азов, то нам будет казаться, что все одно и то же. Что вот это АБЦ постоянно, так сказать, что вначале было АБЦ, сейчас АБЦ. Но нужно понять, что чтобы продвигаться, нужно иметь очень ясное понимание об основах. И вот эта основа, это как раз самбандха. Это основы. Если они правильно усвоены, дальше можно двигаться уже. Дальше можно развиваться. Возникли ли какие-то вопросы на данном этапе? Вот сейчас мы уже обсудили несколько тем. Если что-то есть, мы могли бы сейчас обсудить, потому что по времени уже мы много сегодня сказали, и хотелось бы услышать то, что вас волнует вот в этом направлении. Все ли было понятно об этом? Есть ли здесь какие-то темы, которые в чем-то, так сказать, не прояснены и так далее? В чем проблема, так сказать, может быть? Если есть какие-то проблемы у людей, то в чем они? Шрила Прабхупада говорил, что если есть какая-то проблема духовная, и мы о ней не говорим, то она не решается. То есть это для того, чтобы какую-то проблему актуализировать, требуется смелость. Я в данном случае призываю, есть ли какие-то у вас вот по тем темам, которые мы сегодня рассмотрели, вопросы?
И, как правило, именно не то, что как правило, а из этого ясно, что именно оскорбительное воспевание, оно все равно, что никакого воспевания. То есть на месте стоит практически. Так вот, как нам точно знать, что мы не на этой стадии? Или как нам точно продиагностировать себя, если мы на этой стадии, чтобы мы что-то могли изменить, двигались дальше?
Ну, очень конкретный практичный вопрос. Об этом мы как раз подробнее будем говорить в следующих занятиях. Но если говорить вкратце, то вопрос заключается в том, что необходимо контролировать свое состояние сознания. Я помню, что на меня произвело очень большое впечатление, когда я прочитал книгу Сатсварупа Махараджа «Дневник преобразования джапы». Назывался. То есть тогда еще не было книг, и нынешний Бхактивигьянга с вами, будучи аспирантом химического факультета МГУ, перевел эту статью. И она была в таких ксероксных бумагах, она ходила по рукам, и вот она дошла тоже до меня. И я прочитал такую искреннюю исповедь одного из гуру Искон, Сатсварупа Махараджа. Там он говорит следующие слова. Я 25 лет следую процессу. И я вот в один из прекрасных моментов через 20 лет обнаружил, что моя джапа нуждается в преобразовании, в улучшении. Это очень такой показательный момент. То, что не следует думать, что в моем процессе нет недостатков. Если это называется открыть глаза на свои недостатки. Это очень важный момент, потому что, как правило, эти глаза или, так сказать, полуприкрыты, или закрыты в то, что касается собственных недостатков. Если мы готовы вот к этому, то мы сразу же готовы увидеть недостатки, то мы их сразу видим. Вот это к тому, что ты говоришь, как продиагностировать. Первое, это нужно иметь открытость сознания к тому, чтобы признать, что недостатки есть. Это первый момент. Второй, нужно тщательно наблюдать за собой. И вот Сатсварупа Махарадж, он рекомендует там конкретно, он говорит о том, что я вообще стал каждый день анализировать этот процесс, потому что этот процесс, это наука на самом деле, нама-таттва. И если мы не делаем анализа определенного, то мы можем и не делать каких-то открытий, так сказать, реально. То есть мы как бы не наблюдаем за этим. То есть этот процесс второй, который рекомендуется, это анализировать свое состояние. Причем вести дневник, допустим. Очень полезная вещь. Потому что в Кали-Югу очень быстро все забывается. Даже если что-то утром помнилось, то к вечеру уже множество мыслей проходит. Один ученый подсчитал, что каждый день человек около 60 тысяч мыслей проносится в сознании. Очень много, так сказать, всего происходит. Этот вот поток мыслей таков, что просто мы забываем даже о том, что было. Вот второй момент, это нужно анализировать. Третий, нужно знать очень точно вот эти вот вещи, о которых мы говорим. Знать состояние, связанные вот с этими стадиями. То есть подробно знать качество, признаки, симптомы и так далее. Вот об этом мы будем подробно говорить завтра, послезавтра. Как раз этому будет посвящена основная тема. И тогда мы можем реально ориентироваться вот в этом пространстве собственного сознания. Это реальность. Тогда мы начинаем понимать, что я думал, что я здесь, а я вот здесь. То есть мы можем тогда различать эти моменты. То есть пока у нас нет базы для наблюдений, мы и не понимаем, собственно, что происходит. Мы просто участвуем в процессе, но не задумываемся, не, так сказать, не ориентира у нас нет никакого. То есть очень важно понять, где я был, куда я иду и где я нахожусь сейчас. Вот как я понял, здесь очень много преданных, которые недавно начали практику. Так вот, может быть, когда вы будете отмечать десятилетие вашей практики, то у вас был бы уже какой-то, так сказать, анализ такой вот в форме дневника. Это было бы очень полезно. Очень важный момент. Вот вкратце вот такие ответы. И завтра и послезавтра мы будем говорить о конкретных, так сказать, характеристиках этого процесса. Очень важно. Еще вопросы, пожалуйста. Бхактивинод Такур проанализировал все мотивы, которые приводят человека к религии. И он назвал, что одним из первых мотивов является чувство страха. Человек слаб и мал, поэтому он может бояться. Он боится, он может пытаться предаться Господу, испытывая чувство страха. Постепенно, приобретая больше знаний, он может ориентироваться на уже другие мотивы, которые связаны с надеждой, благодарностью. И в конечном итоге тот мотив, которым нужно руководствоваться, когда мы пытаемся процесс бхакти-йоги культивировать, это мотив спонтанного стремления к Богу. То есть это самый чистый мотив. И в рамках этого мотива мы можем реально достичь успеха в бхакти. То есть страх – это, как правило, для страха существует процесс карма-канды. То есть если человек боится, ему говорят, ты здесь, если ты сделаешь вот это, ты получишь вот это. И это защитит тебя от страха. То есть вот такой вот процесс. Просто для людей с таким вот мотивом изначальным есть процессы соответствующие. Но преданному нужно просто понять глубже, в каком состоянии он находится, где он. То есть это означает не точное понимание самбандхи, не понимание себя как души, которая служит Богу. То есть слуга, как правило, не боится господина, он вкладывает свой процесс в служение, у него другие расы, другие взаимоотношения. То есть нужно ясно понять, кто вы, кто таков Господь, каковы ваши взаимоотношения. Вот к этому стремиться. То есть это помогает изменить мотив. Мотив страха не является тем мотивом, который в бхакти-йоге, так сказать, может приводить к успеху. Хотя бояться надо. Майи. Майи надо бояться. Да. И Шрила Прабхупада это подчеркивал этот момент. Он говорил, что очень многие преданные не боятся майи. Они думают, что они уже свободны. Но я молюсь о том, чтобы майя не сбила меня с пути преданного служения. То есть вот Шрила Прабхупада боялся упасть. То есть вот этот есть моменты, которых надо бояться. Скажем, бояться взаимоотношений с иллюзией, которые очень запутывают человека. Вот это то, что надо бояться. Это реальность, так сказать. Тогда этот мотив может работать. Но Кришну бояться не надо. Надо пытаться осознать и служить ему. То есть вот этот мотив правильно тоже может быть использован таким образом. Через то, чтобы не делать того, что отодвигает нас от процесса преданного служения. Вот это то, что нужно бояться. Это на этапе садана бхакти это очень важно, чтобы мы следовали правилам и предписаниям и боялись нарушить предписания определенные. Тогда это удерживает нас, так сказать, от каких-то действий, которые оскверняют наше сознание. Еще вопросы? Да-да. Группе. Свой жизненный путь, так сказать, пересказали. Это нелегко, так сказать, оценивать. Говорят, чужая душа потемки. Поэтому этот вопрос вы к своему гуру обратите, он, зная вас уже, как, так сказать, он сможет вам подробно дать наставление. Но что касается индивидуальности во взаимоотношениях, здесь все может быть по-разному у разных людей. Сколько людей, столько и типов взаимоотношений. И есть люди, склонные к... Они не могут, наоборот, беспредных повторять. Допустим, мы можем говорить, что да, это реальность, это так. Это зависит от типа взаимоотношений, реально. И могут быть самые разные варианты. Гаура Кишор Дас Бабаджи, он, наоборот, уединялся от тех, которые хотели быть рядом с ним, и даже уходил к туалету общественному, чтобы они не досаждали ему, просто чтобы уединиться. Потому что он уже был полон в себе, это состояние Бабаджи часто. И здесь это очень индивидуальный процесс, поэтому могут быть в зависимости от ваших взаимоотношений, конкретно от вашей расы. Которая, раса проявляется на высоких ступенях духовного развития. Не на первых, а на высоких, а именно начиная со стадии ручи, примерно уже проблески, так сказать, начинаются. Поэтому это зависит от уровня духовного развития человека. И я знаю многих вайшнавов и искон, которые могут воспевать, предпочитают воспевать в какой-то узкой компании нескольких избранных человек. И вот это есть. Я помню, как-то я был на лекции Тамал Кришна Госвами. И он сказал, что я вот предпочитаю, там у нас есть компания, у нас три человека, мы вместе воспеваем, и я считаю, что для меня это оптимально, так сказать. Я считаю, как-то ощущаю, что это дает большой импульс для меня и так далее. То есть это зависит очень конкретно от уровня духовного развития человека, его умонастроения, его качеств и так далее. И то, что вы сказали в отношении эмоциональной стороны, то есть то, что вы сказали, там, мужчина, зов, вот этот момент, правильно я понял? Кришна говорит в Бхагавадгите: «Сухридам сарвабутанам гьятвамам шантим риджхати». Я являюсь самым-самым близким другом, сухридам. То есть я вот... Есть разные типы друзей, там есть друзья по работе, там приятели, соседи. А сухридам — это друг такой сердечный, так сказать, который, у которого есть доверие, взаимоотношение близкое. Кришна говорит: «Я не бросаю душу никогда». Я иду за ней, она может там мытарствовать, где-то путешествовать, запутываться, и я иду за ней постоянно. В этом отношении Кришна как раз самый близкий друг. Очень правильно, надо понимать, что позиция Кришны — позиция очень близкого друга. Но это бывает не очевидным сразу для всех. Если рассматривать этот постепенный процесс, то сначала вот бывает мотив страха, потом благодарности, потом уже такого близкого развития. То есть это один из мотивов, и в отношении Кришны это всегда правильно. Он является нашим другом. То есть это будет правильно. И в учении Господа Чайтаньи говорится о том, что преданный на определенной ступени развития чувствует неодолимую такую вот эмоцию. И это как раз происходит тогда, когда внутреннюю эмоцию, которая определяет его взаимоотношения с Кришной. И если это... Но в этих вопросах всегда нужно со своим духовным учителем консультироваться, чтобы не ошибиться, потому что это тонкие вещи, которые требуют знания взаимоотношений ученика, его качеств, его садханы, его стабильности, его преданности и так далее. Вот это нужно такие конкретные вопросы обсуждать с гуру после предания. Еще вопросы? Если нет вопросов, мы пойдем дальше тогда. У нас как раз я просто хотел, чтобы какие-то темы, которые уже прозвучали, они могли бы быть освещены. Итак, мы перейдем теперь к анализу практики воспевания. Для того, чтобы... Я уже немножко сказал об этом. То, что для того, чтобы начать другие процессы духовного самосознания, нужно иметь, как правило, какие-то определенные адхикар или квалификации дополнительные. Допустим, для того, чтобы совершать ягью, нужно иметь квалификацию брахмана, нужно иметь ингредиенты для жертвоприношения, нужно иметь место, время, астрологические данные там, и так далее. Нужно иметь цель, мантру и так далее. Но для того, чтобы совершать санкиртана ягью, требуется тоже определенная квалификация. И какова эта квалификация? Вот слабый голос прозвучал. Вера. Да, вера. Это то, что определяет начальный момент нашей практики. Без веры мы не можем двигаться. Причем не просто вера, Шрадха, но активная вера. Вера, которая соединена с элементом ручи. Вера плюс небольшая часть ручи, которая позволяет... Это означает, что вера приводит человека к активному действию. Можно иногда верить, но не делать ничего. Это просто как бы такая умственная вера, допущение. Но вера, которая ведет вас в деятельность. Если, допустим, что означает вера в данном случае? Вера означает, что я верю, и я присоединяюсь к партии Санкиртаны Шикшаштаки Прабу. То есть я сразу выдвигаюсь, так сказать, туда на позицию. 50 человек, вот, которые выходят на харинамы, да? Вот это люди, которые имеют веру. Они не просто верят, и они действуют уже на основе этой веры. Это уже часть ручи, вкуса, который позволяет им действовать. Это начальная квалификация. И, собственно, весь процесс развития практики заключается в том, чтобы вера росла, вера развивалась, и вера становилась достаточной для того, чтобы перейти на следующую ступень. От Шрадхи до Премы существует ряд ступеней, и вера является тем толчком, который позволяет нам начать. Мы воспеваем святое имя Господа. Но что мы получаем? Господь Чайтанья, Господь Нитянанда об этом говорил, точнее. Он говорил, когда вы приходите на рынок святого имени, вы предлагаете свою монету, свою веру. И в соответствии с этой монетой вы получаете свое святое имя. И в соответствии с нашей верой мы получаем или Нама-парадх, святое имя, или Нама Бас святое имя, или Шудханам святое имя. То есть мы можем воспринять вот или вот один из этих трех видов в соответствии с нашей верой. Это квалификация. И практика как раз и заключается в том, чтобы процесс веры, роста веры, проходил успешно и без помех. Существует три вида практики произнесения имени Господа. Джапа, киртан и умственное произнесение в уме, спокойное, умиротворенное. Джапа называется упамсу. То есть это означает повторение тихо, шепотом, когда вы себя слышите, а другие вас не слышат. Вот такой вот, такие грани. Повторение манасика в уме означает, что никто вас не слышит, но вы слышите имя. И киртан или вачик, вы себя слышите, и вас слышат другие. И Шрила Прабхупада говорил, что для начального этапа очень важно, чтобы вы слушали и вас слышали, и чтобы вы произносили имя. То есть вот этот важный момент, вот, произносить святое имя громко. До времени Господа Чайтаньи, до того времени, как Господь Чайтанья уполномочен Харидаса Такура, который принадлежал, он был родом из мусульманской семьи, но Господь Чайтанья уполномочил его быть нама-ачарьей, ачарьей воспевания святого имени Господа. До этого времени большинство вайшнавов, воспевали святое имя в уме, манасика, вот это повторение было. То есть это была практика основная. Почему они это делали? Встает вопрос. Потому что если начать анализировать священное писание, их рекомендации по этому поводу, вот, допустим, Шандили Упанишат говорит, что манасика повторение является более чем 10 тысяч раз эффективнее, чем упамшу повторение шепотом. И в 10 миллионов раз более эффективным, чем громкое повторение. То есть есть ряд указаний писаний, которые говорят о том, что тихое повторение, оно могущественно. Это один момент. Второй момент заключается в том, что громкое воспевание является более важным и более приемлемым для нас, потому что очень немногие люди могут воспевать вот этот процесс манасика, культивировать. Но так как мы являемся последователями Господа Чайтаньи, и Господь Чайтанья конкретно нам дал указание о громком воспевании, как более важном для развития миссии. Потому что когда мы повторяем тихо, только мы получаем благо. Но когда мы повторяем громко, все получают благо. Вот Шикшаштака Прабху олицетворяет эту идею. Он выводит этих 50 преданных, и они воспевают, и там тысячи омских жители города, они получают благо. И более того, получают благо даже не только жители, но и живые существа не в человеческой форме жизни. Тараканы, крысы, кошки, собаки, свиньи. Они тоже получают благо, если они находятся рядом с группой Санкиртаны Шикшаштаки Прабху. Это эффективней. Поэтому для нас очень важно в проповеди повторять громко святое имя Господа. Харидас Такур повторял, имел такую практику, 192 круга он повторял в день. И он повторял три эти метода. 64 круга он повторял в уме, 64 круга он повторял шепотом и 64 круга громко. И когда он был в каком-то обществе, он всегда громко повторял. И ему неоднократно последователи таких консервативных течений в Индии делали замечания, они говорили, как ты громко повторяешь? Как это, так сказать, это противоречит Писанию. Но, как я уже сказал, это является для нас указанием наших ачарьев. Господа Чайтаньи, Джива Госвами, он в Крама Сандарбхи говорит, что воспевание святого имени должно быть громким. И это более эффективно, потому что это единственная возможность для нас сосредоточить свой беспокойный ум на воспевании. Поэтому мы должны понять вот это, этот принцип называется саманвая, примирить эти все, так сказать, высказывания писаний о том, что несмотря на то, что тихое повторение очень эффективно, но так как мы не способны на это тихое повторение, мы должны практиковать громкое повторение, и это будет благом огромным и для нас, и для тех людей, которые находятся рядом. Так будут все прогрессировать. Первый момент, который мы сказали, громко или тихо. То есть здесь тоже часто ведутся споры, даже среди преданных искон, о том, что вот кто-то очень тихо повторяет, кто-то индивидуально повторяет, уединенно. В целом рекомендация общая такова, что неофиту не следует уединяться, так как его беспокойный ум и слабое знание философии может увести его в какие-то дебри, в которых он может запутываться. Поэтому важно для общей рекомендации заключается в том, чтобы повторять в первую очередь с чистыми преданными Господа, если такая возможность есть, а такая возможность часто бывает. Второй момент, нужно повторять определенное количество. Сам Господь Чайтанья, основатель движения Санкиртаны, повторял на четках, и он сказал, что очень важно отчитывать. То есть это, по сути дела, выражает нашу степень ответственности перед процессом воспевания, когда мы определенное количество кругов на джапа-мале отчитываем. Гаудия Вайшнавы повторяют на вот этих двух пальцах, как вы знаете. Это считается, сама эта мудра, она выражают идею получения благословения дхармы. И поэтому это наиболее благоприятный процесс, когда мы повторяем большим и средним пальцем. И Шрила Прабхупада, когда он приехал на Запад, он просил своих учеников воспевать по 64 круга. Это было наставление его духовного учителя Бхактисиддханта Сарасвати, который считал, что Господь не принимает подношений из рук того, кто не повторяет 64 круга. Так думал Бхактисиддханта Сарасвати. Но когда Шрила Прабхупада приехал на Запад, он обнаружил, что из тех, кто стали его учениками, очень немногие способны на этот подвиг веры повторять 64 круга в день. Это непросто. Знаете ли вы таких вайшнавов, которые повторяют по 64 круга в день? Знаете? Вы хотели сказать что-то, да? Или Субалсака? То есть Шрила Прабхупада сказал, что это примерно цель, к которой надо стремиться, и 16 кругов – это минимальная норма, которую мы должны повторять. Но цель повторения – увеличить повторение и, по крайней мере, до уровня такого, если это возможно в этой жизни, скажем, или в следующей. Но вначале не следует стремиться вот к такому, так сказать, какой-то такой погоне за количеством кругов. У нас есть в Москве один преданный, который каждый кадыш повторяет 192 круга. Следуя по стопам Харидаса такой. Это очень непросто. Он встает в 0 часов ночи и заканчивает 21:30 примерно. Он постится в этот день и отключается от других процессов. Он пытается посвятить круги объединению московской ятры, которую очень трудно объединить, сплотить. Есть такие люди. Но Шрила Прабхупада говорил о том, что не следует спешить вот с таким увеличением количества кругов. Очень важно развить. Но мы будем говорить об этом подробнее, когда будем говорить о джапе, о том, что следует вначале научиться правильно выполнять все процессы, которые связаны с джапой, допустим. То есть, как правило, люди, начинающие практику, они не могут сидеть долго, обычная практика. Поэтому Шрила Прабхупада уделял внимание тому, как нужно сидеть, допустим, во время джапы. То есть, предполагается, что человек, находящийся в гуне невежества, он может лежа повторять. В гуне страсти человек все время перемещается. И в гуне благости человек может зафиксировать свое состояние в какой-то устойчивой позе. Лучшей считается поза лотоса, падмасана, в которой можно долго находиться, в принципе, часами. Вот. Это к чему можно стремиться. Но если вы не можете сидеть, то лучше ходить, чем лежать. Танцевать можно. Если вы можете долго танцевать, то можно танцевать, да. Но джапа, это уже киртан, вы говорите о киртане. Джапа – это процесс сосредоточенного повторения определенного обета кругов. То есть когда мы говорим о 16 кругах, то нужно вот эти 16 кругов повторять очень тщательно, внимательно, сконцентрировавшись в позе, в которой вы можете полностью отключиться от других каких-то влияний. Причем выбрать место для повторения очень важно. То есть говорится, что нужно выбрать место, в котором вам не создаются дополнительные беспокойства и какие-то отвлечения. Если, допустим, вы сели перед дорогой, на которой постоянно машины вот так вот ходят, то ваши глаза будут вот так вот постоянно ходить, и вы не сможете сосредоточиться ни на чем. То есть нужно выбрать спокойное место, как вот этот вот комплекс храмовый, который на Северной улице находится. Здесь тихое, спокойное место, много есть для брахмачарьев, каких-то заводей, так сказать, домиков, каких-то площадей, где можно медитацию устраивать, и никакие звуки тут не доносятся, не смущают, так сказать, не отвлекают. Тут, по-моему, очень тихое и спокойное место. Вот здесь можно осуществить этот процесс. Приходите сюда и повторяйте. Итак, хотя до времени Харидаса Такура в основном повторяли в уме, мы, как последователи Господа Чайтаньи, повторяем вслух, повторяем вачик. Или это тоже относится к категории киртаны, когда мы произносим так, чтобы нас слышали другие. Очень важно правильно получить имя. Чтобы повторять имя, нужно его получить. Бхактивинод Такур в Харинама Чинтамани, он говорит, получить имя, это значит получить посвящение у духовного учителя, который передает вам имя, видя ваши искренние усилия в направлении преданности. И очень важно, вот этот момент очень важен, чтобы ученик, выбор духовного учителя и выбор ученика, то есть учитель должен принимать только искренних, серьезных учеников, а ученик должен принимать чистых преданных, которым он полностью доверяет, и за которые дают ему возможность привести его к вершине духовного сознания. И приняв такую личность, нужно быть очень твердым в том, чтобы следовать процессу. Шрила Прабхупада говорил о том, что есть два секрета в духовной жизни. Два. Первый из них называется «Гуру Ништха». Он имел в виду, что нужно принять гуру, развить веру и твердо следовать гуру. И сам Шрила Прабхупада был олицетворением вот этого качества, гуру ништхи. Он был очень предан своему гуру. Непоколебимо предан настолько, что весь мир покорился ему в результате его проповеди. Это гуру ништха. Он был предан наставлениям своего духовного учителя. И он выполнил эти наставления, притворил их в жизнь. Майя не могла ничего сделать. То есть пожилой человек в возрасте 69 лет поехал на запад из Индии, имея несколько долларов в кармане. И даже это были не доллары, а рупии, которые нельзя было обменять на доллары в то время в Америке. То есть он практически ничего не имел. Но он имел гуру ништху. Он имел сильную веру в наставление своего духовного учителя. И поэтому, когда он действовал, люди сразу становились преданными. Это считается высший уровень вайшнава, когда просто находясь рядом с ним, другие люди начинают воспевать святое имя Господа, причем воспевать чисто. И второе качество, очень важное качество. Принятие ответственности за миссию. То есть человек, и Шрила Прабхупада был также олицетворением этого качества. То есть он принял миссию, которую ему в возрасте 20 с небольшим лет дал Бхактисиддханта Сарасвати. В первую встречу ему сказал, ты разумный человек, ты мог бы проповедовать в западных странах миссию Господа Чайтаньи. Почему, так сказать, почему бы тебе не заняться этим? И потом Шрила Прабхупада сделал это. Он проехал все западные страны, 14 раз объехал земной шар, побывал здесь, в России, дал толчок движению сознания Кришны. Потому что он принял ответственность за миссию. От этого зависит наш прогресс. От этих двух качеств. Поэтому очень важно, чтобы мы приняли гуру и приняли очень твердо гуру. Есть у нас сейчас вот такое в стране многообразие вайшнавских течений, и там некоторые люди там перебегают туда-туда, там гуру появился, там Маха-Бхагавата говорят есть, там что-то еще. Вот эта вот беготня, вот эта вся, она как раз говорит о том, что мы просто несерьезные люди, то что мы не можем оценить то, что перед нами величайший вайшнав всех времен и народов, Шрила Прабхупада, открыл нам дорогу в процесс бхакти. И мы не можем оценить этого положения Шрилы Прабхупады. Мы что-то хотим, что-то дешевым каким-то способом где-то получить там вот. Шрила Прабхупада дал нам все необходимое для того, чтобы мы предались и вернулись обратно к Богу. Но надо иметь разум, чтобы оценить это правильно, чтобы это вот, так сказать, стало фактом нашей жизни, что это реальность. То есть принятие гуру. Гуру может дать мантру. И вот этот процесс и называется получить мантру. Вы можете повторять мантру до того, вы можете повторять. Но первая инициация, харинама-инициация, означает, что вот в нашей гауди-вайшнавской традиции вот эта первая харинама-инициация означает, что вы авторизуетесь в процессе воспевания харинамы. То есть вам дается возможность начать очень строго следовать этой науке под руководством духовного учителя. Очень важный момент, без которого, собственно, может ничего не начаться. Хотя другой момент заключается в том, что, и об этом Шрила Прабхупада пишет, читание Чаритамриты, Сатираджа Кхан, там беседа идет, и там он говорит о том, что в принципе воспевание святого имени не зависит от инициации. В принципе, теоретически. Но практически это выглядит так, что это напрямую зависит от процесса серьезности принятия этого процесса. То есть очень редкая личность без инициации может прогрессировать, без взаимоотношений с гуру. Но об этом мы будем говорить дальше. То есть у нас последующие дни у нас будет много на эту тему. Итак, квалификация мы установили. Гуру. Еще один момент. Шрила Рупа Госвами описал 64 анги бхакти. 64 процесса, которые могут пробудить наше спящее в нашем сердце сознание Кришны. Вот этот вопрос нужно обсудить, потому что существует много спекуляций на эту тему. Вот у нас есть люди, которые в этих параллельных вайшнавских организациях, они говорят, вот у нас есть Маха Бхагавата, он нам даст бхакти. Но Рупа Госвами говорит о том, что бхакти уже дремлет в нашем сердце. Оно дремлет. Оно уже есть, но оно дремлет. И вопрос в том, чтобы пробудить через процесс правильного служения, исполнения садана бхакти. И вот из этих 64 видов преданного служения, 64 анги бхакти, были выделены 5 самых могущественных. Саду Санга, Нама Киртан, Бхагават Шраван, Мадхур Васа, Шри Муртира, Шрада Ясиван. Это общение с садху. Воспевание святого имени. Слушание Шримад Бхагаватам. Проживание в святом месте, таком как Мадхура. И с искренней глубокой верой поклонение божествам. 5 самых могущественных процессов было выделено, они обозначены как самые могущественные. И из них Бхактисиддханта Сарасвати выделил Нама Киртан, или воспевание святого имени Господа, как самый могущественный, самый универсальный и самый главный процесс. То есть без воспевания святого имени, он сказал, что ни один из этих 5 процессов, самых могущественных, не остается завершенным и полным. То есть это главный процесс, который должен привести нас. Каждый из этих анг будет завершенный при воспевании святого имени Господа. Не будет полным без этого. Допустим, установление божеств необходимо воспевать киртан. Слушание Шримад Бхагаватам нужно воспевать киртан. Общение с садху воспевается киртан. И пребывание в святом месте, в Мадхуре, в Вриндаване сопровождается воспеванием святых имен Господа. Это главная часть практики. Таким образом, вот из этих всех анг мы, ачарьи нам указывают на то, что очень важно воспевание святых имен поставить на первое место среди других 63 остальных методов. Очень важно. То есть первый момент, вот это шикшаштаки еще вопрос, ответ вернее. Для того, чтобы прогрессировать, нужно правильно оценить положение вот этого процесса. Если оно стоит на соответствующем месте в нашем сознании, тогда мы находимся на пути вверх. Но если оно на соответствующем месте другом находится, то мы можем совершать апарадхи, не замечать. У нас будет все едино, так сказать. То есть это будет для нас невоспринимаемо. Очень важный момент, и Шрила Прабхупада подчеркивал этот момент тоже. Он говорил, допустим, о том, что соотношение процесса поклонения божествам и воспевания святого имени. Хотя очень важно поклоняться божествам, но для этого храмы существуют. Но Шрила Прабхупада говорил так, что пускай даже храмы закроются, даже если они по экономическим причинам могут закрываться, там, но процесс харинама санкиртана, то есть массового воспевания в массах людей, это главный процесс, который должен оставаться. Есть храм, нет храма, но харинамы должны происходить. Потому что это является юга-дхармой, чтобы люди слышали массовое воспевание святых имен Господа. Поэтому очень важно вот этот, так сказать, в стратегии развития каких-то центров, храмов выделять харинамы как очень важный процесс. То есть это дхарма, которая не должна останавливаться ни при каких условиях. Так, я смотрю, что по времени мы уже вот на грани находимся, вот люди уже, так сказать, там уходят и так далее. То есть есть ли по этой, так сказать, по этому отрезку какие-то вопросы? Да. Первое, что нужно знать для этого, это нужно знать, в чем миссия. Очень важно, иметь видение. Шрила Прабхупада потому принял миссию. Как-то раз был такой пример. Шрила Прабхупада проводил у себя на Махату, на квартире в Аллахабаде. Там приезжали брахмачари из храма, они там проводили. И как-то раз он пришел с работы, и он шел по лестнице, и там два брахмачари разговаривали. Один говорил: вот Господь Чайтанья сказал, что через 500 лет святое имя будет в каждом городе и деревне. И один говорил другому: а что имел в виду Шрила Прабхупада? Вообще, возможно ли такое, вообще помыслить даже о таком? Вот тут вот эти англичане, так сказать, колонизировали Индию, так сказать, под игом колониальным. И вообще, возможно ли, что вот святое имя распространится таким образом, будет воспеваться во всех уголках мира, даже в Омске, да, допустим. И Шрила Прабхупада на ходу им бросил. Он говорит: неужели вы сомневаетесь в словах нашего гуру Махараджа? И они сказали: а как? Кто это может сделать такое? Кто может такое сделать вообще? Великое событие, чтобы вот харинама санкиртана была в отдаленных областях, так сказать. Он говорит: найдется какой-нибудь чудак, который сделает это. Мы понимаем, что Шрила Прабхупада, он знал, кто этот чудак, который сделает это. Он был как раз им самим. Вот, просто для начала нужно иметь это ясное видение, что нужно сделать. И иметь очень твердую веру, что это должно быть сделано. Вот этот очень важный момент. И когда он это сделал, многие его духовные братья, которые были, считались очень возвышенными, духовно продвинутыми из Гаудия Матха бывшего, они были очень возвышены, но они не имели вот этой гуру ништхи реально, потому что они эту миссию реально не воплотили в жизнь. Поэтому очень важно принять миссию от Шрилы Прабхупады, понять, что он хотел. Не просто так вот знать, что Шрила Прабхупада существует, что он великий, преданный, но нужно твердо понять его миссию. А его миссия заключалась в том, что, вот если вы посмотрите, 7 целей ИСКОН, которые существуют, и там говорится о том, что не только личное спасение является мотивом. Многие люди, которые присоединяются к ИСКОН, они думают о том, как я спасусь через процесс бхакти-йоги. Нужно понять, как спасти мир, во-первых. Спасти себя и спасти мир. Очень важный момент. И очень ясно нужно себе представлять вот эту миссию. Для того, чтобы ее воплощать, нужно, чтобы она зримо перед глазами была постоянно. На нее нужно медитировать. и взращивать качество. Шрила Прабхупада сказал, что я начал готовиться исполнять миссию вот в то время, и когда он принял саньясу, он начал воплощать миссию уже. То есть это требует времени. Для начала нужно очень ясно понять, в чем миссия, прояснить все эти моменты и не отклоняться от этого видения, и постепенно думать о том, как это будет происходить. И для этого нужно получить благословение преданных. Шрила Прабхупада просил благословения Рупы Госвами. Он сидел в храме Радха Дамодара во Вриндаване, и он спрашивал, он видел самадхи Рупы Госвами и говорил: как же я смогу это сделать? Как я смогу поехать на запад? Как я смогу изменить сознание этих людей, млечков и яванов? Как это возможно? И однажды ночью Шрила Рупа Госвами явился к Шриле Прабхупаде и сказал: ты можешь ехать. Считай, что ты получил эти благословения. Ты достоин распространить эту миссию. То есть он получил, он был благословлен последователями нашим Рупануга Ачарьи, или, так сказать, Рупа Госвами является главным из шести Госвами, и он получил от него благословение. Очень важный момент. То есть нужно иметь, видеть эту миссию, развивать качество и быть благословленным. И тогда это произойдет. Еще вопросы? Да. Это процесс, да. Это не единомоментный акт. Да, сначала это происходит на тонком уровне. То есть сначала нужно пожелать этого, нужно захотеть этого, нужно стремиться к этому. Но если этого нет, то само собой ничего не произойдет. То есть нужно стремиться к этому, прилагать усилия, очень большие усилия, может быть, даже. Тогда это может произойти. Еще вопросы? Завтра мы начнем семинар, продолжим с практики воспевания и перейдем к процессу препятствий в воспевании. Подробно будем разбирать эти моменты. О, не завтра, сейчас мне скажут, когда это произойдет.